Наша глава, которую мы обсуждаем, это глава Ноах, и она говорит о потопе. Потоп Ноаха, который был наказанием человечеству за то, что люди плохо себя вели. Мы сказано, что мир наполнился злом, ложью, непристойными поступками. И тогда Бог решил навести потоп и уничтожить всех, кроме самого Ноаха и его семьи, потому что они были праведными. И после того, как Бог говорит, что он хочет уничтожить все человечество, он говорит: я уничтожу человечество, потому что человек плох со своего рождения. Кира гумина урав. Человек плохой. Люди плохие. Так я их уничтожу. Потом, после того, как Бог заканчивает потоп, Ноах выходит из ковчега, и Бог обещает Ноаху, что больше он уничтожать все человечество не будет. Знаете почему? Я больше не буду злиться на всех людей, говорит Бог. Знаете почему? Потому что люди плохие с самого рождения. Человек плохой, ну что с него взять? Это что, его вина, что ли? Таким он сделан. Для нас всегда это является символом того, что одна и та же фраза может быть аргументом в обе стороны. Любой довод может быть использован как в одну сторону, так и в другую, в какую хочешь сторону. Ты его поверни, так он и получится. Что делают все политики, что делают все выступающие в средствах массовой информации. Когда экономика была плохая из-за стак-маркета, то стак-маркет шел вниз каждый день, и все говорили: стак-маркет опустился за сегодняшний день на столько-то процентов, на столько-то поинтов. Но это лучше, чем эксперты ожидали. Эксперты ожидали еще хуже. Нас успокаивали все время тем, что могло быть хуже. Так вот поэтому, когда Бог решает не уничтожать все человечество, Бог говорит Ноаху, что он даст нам знак, знамение того, что он нас не будет больше уничтожать потопом. Это радуга. Кешет. Кешет бе анан. Радуга, которая в небесах, в облаках. Всякий раз, когда Бог хотел бы уничтожить весь мир. Но он вспоминает обещание, которое он дал Ноаху. Он посылает нам радугу. Радуга – это напоминание о том, что на самом деле, ребята, я мог бы навести потоп. И не делаю я это только потому, что я уже пообещал вашим предкам этого не делать. Именно поэтому, кстати говоря, по еврейской традиции не принято засматриваться на радугу. Потому что радуга, она очень красивая, но она не является таким хорошим знаком для нас, для людей. Значит, что Бог нами не очень доволен. Есть, однако, совершенно простой вопрос. Люди, которые будут читать эту недельную главу и будут слышать о том, что сказано о радуге, они скажут: извините, господа раввины, радуга – это абсолютно природное физическое явление, преломление света солнца в атмосфере, так как после дождя повышена влажность, то поэтому лучи солнца преломляются таким образом, что они расщепляются на разные цвета, и поэтому получается радуга. Что вы мне будете рассказывать, что это какой-то божий знак? А что до потопа не было радуги, до потопа не было этого преломления света? Что же законы физики были другими до потопа? Мы сегодня с вами постараемся ответить на этот вопрос, который очень уместный. И мы увидим, что на самом деле в ответе на этот вопрос и есть духовное значение радуги. Когда Бог сотворил этот мир, мы знаем, что Бог сотворил все материальные существа, давая им только материальную физическую природу. Единственный, кто был сотворен с божественностью внутри, это был человек, Адам. Он, в отличие от всех остальных живых существ и неживой природы, был сотворен в двуэтапном процессе. Вначале было сотворено тело, а потом в тело была дана душа. У птиц, у камней, у деревьев божественной души нету. Поэтому Бог сказал Адаму: властвуй над природой. Что значит властвуй над природой? Властвуй над природой – это не значит, что мы должны поворачивать реки вспять. Мы не должны ждать милости от природы, взять у нее – это наша задача. Так вот, это не значит, что мы должны поворачивать каждую речку вспять. Это не значит, что мы должны убивать животных просто потому, что нам это захотелось. властвовать над природой означает, что в наших руках это привнести духовность, божественность в небожественную природу и в небожественных существ. Вот в этом заключается наша власть над ними и цель нашего распоряжения ими. Вопрос в том, как мы это делаем и насколько мы это успешно делаем. Ведь не забудьте, мы должны привносить божественность в небожественную природу вокруг нас. Договорились, это хорошо. Но у нас тоже есть небожественная часть, это наше тело. У нас есть божественная душа, это замечательно. А также есть тело, тело сотворено из праха земли, как это сказано. В прахе земли раскрытой божественности нету, как в душе. В прахе земли такая же нераскрытая божественность, как и в камне, и в птице, и в свинье, и во всем остальном. Поэтому у нас есть тело, в котором нет раскрытой божественности. И у нас есть предметы вокруг нас, в которых божественность не раскрыта. Мы должны ими распоряжаться для того, чтобы раскрыть эту божественность. Это делать не очень просто. Это делать тяжело, потому что небожественная природа сопротивляется. Вы знаете, да, про Вовочку, который пришел в школу, опоздав на 2 часа. Его спрашивают, почему ты опоздал на 2 часа? Он говорит, я переводил старушку через улицу, помогал пожилой женщине. Его спрашивают, но ты на 2 часа опоздал, ты ее 2 часа переводил через улицу? Он говорит, да, она сопротивлялась. Так вот, мы пытаемся привнести божественность в мир вокруг нас, или даже в свое собственное тело, а мир вокруг нас и даже наше собственное тело сопротивляется. Это дело тяжело. Но также проблема заключается в том, что когда мы все-таки смогли сделать что-то божественное с моим телом, или я наконец-то смог сделать что-то божественное с миром вокруг себя, я сделал что-то, я сделал мицву с каким-то предметом. Вот я взял чашку чая, налил в него кипяток, это, конечно, кошерный чай, и потом я сказал на него благословение, и этот чай мне сейчас помогает преподавать наш класс. Я тем самым, когда пью этот чай, я привношу божественность в него. Так что теперь Тору преподаю не только я, преподаю Тору я вместе с чаем. Чай является частью нашего класса. Но после того, как я это сделал, насколько этот чай действительно обожествился? Насколько физический предмет действительно обожествился? Насколько эта божественность, эта духовность стала частью этого предмета? Насколько я изменяю природу своими действиями? Человеку нужно трудиться, мы это понимаем. Трудиться, как правило, тяжело. Трудиться, если ты не видишь результата своей работы еще тяжелее, это деморализирует людей. Кроме этого, если тебе нужно начинать свою работу каждый день заново, то как далеко ты уже сможешь дойти? Если ты каждый день начинаешь с того места, где ты остановился вчера, то, конечно же, ты можешь продвигаться вперед. А если каждый день ты начинаешь с одной и той же точки, ты уже становишься более оснащенным, более сильным, ты уже натренирован, поэтому, может быть, ты сможешь идти дальше, договорились. Но насколько дальше ты пройдешь сегодня по сравнению с вчера? И вот в этом основная разница между разными этапами истории человечества. Мы знаем, что когда Тора была дана на горе Синай, в мире произошло коренное изменение в соотношении божественности и материи, потому что теперь материя смогла стать пронизанной божественностью. Именно поэтому концепция святой земли, святого народа, святых предметов, святого времени появилась только после дарования Торы. До дарования Торы земля, в которую евреи шли, называлась земля Канаан только. Это была земля кнаанская. Это не была святая земля. После дарования Торы земля стала иметь возможность быть святой. Праздники нам были даны после дарования Торы. Почему? Потому что после дарования Торы в промежуток времени, день, несколько дней, теперь могут быть святыми. После дарования Торы у нас появился святой народ. До этого мы не были еврейским народом, мы были семьей. Появился святой народ, потому что физические люди смогли стать святыми. Также у нас появились святые предметы. До дарования Торы предметы, при помощи которых люди выполняли заповеди, святость не приобретали. Люди могли брать молитвенник, в котором записаны молитвенники, если такие существовали до дарования Торы, помолиться по нему, а потом использовать его, чтобы подпереть дверь. Я не знаю, существовали двери тогда или нет. Но если бы двери существовали, то могли бы. Почему? Потому что молитвенник святым не был. Это просто бумага, на которой что-то написано. Это было после дарования Торы. Но процесс от нулевого соотношения между материей и божественностью до возможности полного слияния материи и божественности имел разные этапы. И потоп, вернее, то, что произошло сразу после потопа, было одним из этих этапов. До потопа мир наполнился злом, мир наполнился аморальными поступками, мир наполнился ложью. Почему? Потому что мир сам по себе божественным быть не мог. Мир сопротивлялся божественности, материальный мир с божественностью не хочет знаться. Поэтому я пытаюсь сделать что-то более божественное. Может быть, я преодолею сейчас, я сделаю что-то божественное с этим вот объектом, или вот в этой вот территории, или вот в этом времени. Но эта территория, этот объект и это время не изменится никак. Не было никакого соотношения между божественностью и материей. У материи не было возможности вообще никак быть пронизанной божественностью. После потопа материальный мир стал хоть немного восприимчив к духовности. Материальный мир стал чуть-чуть более восприимчив для того, чтобы немножко поддаваться. Потоп приравнивается к микве. Воды миквы очищают этот мир. То зло, которое в мире накопилось, было очищено. И Бог сделал потоп. Почему? Потому что он говорит, человек плохой с самого начала. Я не могу от него ничего ожидать, поэтому я сделаю потоп. Это Бог вначале говорил. После потопа что Бог говорит? Человек плохой с самого начала. Но. И вот здесь но. Что за но? Но заключается в том, что теперь у нас есть радуга. Что такое радуга? Радуга – это преломление света в атмосфере. В Кабале вода является аллегорией Торы. Мы много раз говорили о том, что Тора приравнивается к воде по многим параметрам, в частности, потому что так же, как без воды жить нельзя, без Торы жить нельзя, так же, как вода все время течет вниз, так же Тора все время стремится быть проявленной в низших мирах и даже в низших слоях низших миров. Именно поэтому Тора говорит о самых низменных поступках людей, как то, что нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя насиловать. Такая божественная Тора, почему она занимается такими низменными вопросами? Именно потому, что Тора стремится вниз. Тора хочет быть проявленной именно в низших слоях. Так вот, Тора, которая является источником жизни, до потопа никакого шанса хоть как-то воссоединиться с этим миром не имела. Тора была сделана Богом до того, как он сотворил мир, потому что Бог творил мир по Торе. Для Бога Тора была как чертеж творения мира. Но, несмотря на то, что Адаму были даны 6 заповедей, они никак не соединились с человечеством или с этим миром. После потопа теперь вода после дождя стала застывать в атмосфере. Немножко остается. И что мы видим в этой атмосфере, в каплях воды, которая застыла в атмосфере, осталась в атмосфере? Мы видим преломление света солнца, то есть саму божественность. Так вот, Бог сказал, что он не будет уничтожать мир. Почему? Потому что Бог теперь после потопа дал миру возможность самосовершенствоваться, улучшаться при помощи Торы. До потопа Бог говорил, человек сотворен плохим. Что мне делать? Он сотворен плохим? У него шансов нету. После потопа что Бог говорит? Человек сотворен плохим, но у него есть возможность совершенствоваться. Почему? Потому что теперь, говорит Бог, я дал людям возможность преображать себя при помощи Торы и божественности. Так вот, теперь, когда люди плохо себя ведут, Бог говорит, я должен был бы уничтожить этот мир. Я смотрю на то, что люди вытворяют, нехорошо. Я хотел бы навести еще один потоп. Но я это не делаю. Почему? Потому что я знаю, что у вас есть возможность стать лучше. И из-за вашего потенциала, из-за будущего, я вас сейчас уничтожать не буду. Потому что вы можете, в мире есть механизм, который позволяет человеку улучшаться. Именно поэтому, после того, как Ноах вышел из ковчега, ему была дана 7-я заповедь, запрещающая кушать животного, пока оно еще живо, или часть животного, когда оно еще живо. И это была заповедь, касающаяся того, как мы должны относиться к животным, когда мы их употребляем в пищу. И эти заповеди называются 7 заповедей сыновей Ноаха. Вроде бы это несправедливо. Почему они присваиваются Ноаху? Только 7-я Ноаха, а 6-я Адама. Нужно было говорить это. 6 заповедей Адама и 7-я Ноаха. А то мы как-то, извините, занимаемся плагиатом в пользу Ноаха. А бедный Адам остался без даже капли уважения за эти 6 заповедей. Но только после Ноаха эти заповеди стали частью человечества и частью поведения всего мира. Поэтому они называются «Семь заповедей сыновей Ноаха». И если даже человечество плохо себя ведет, если даже человечество нарушает законы, это правда, что мы ведем себя плохо, но Бог говорит, я знаю, что в будущем вы можете себя исправить, и из-за этого я весь мир разрушать не буду. И теперь мы понимаем, почему радуга именно из-за ее технических, физических свойств, как капли воды, находящиеся в атмосфере, которые преломляют лучи солнца, именно является объяснением функции радуги и причиной, почему радуга появилась и почему радуга напоминает нам о потопе. Радуга показывает на то, что у нас есть возможность исправиться. И если мы даже плохо себя ведем, у нас есть возможность вести себя лучше. Именно поэтому она является этим знаком. Бог не дает нам знак просто так. Бог дает нам знак для чего-то. Бог дает нам знак для того, чтобы мы знали, что мы можем и в состоянии исправиться.